Глава 6. Ранним утром, радуясь нежарким солнечным лучам, Джулиана Фринг отправилась за продуктами. Она брела по тротуару с двумя коричневыми бумажными сумками в руках, останавливаясь возле каждого магазина поглазеть на витрину. Спешить было некуда. «Может, купить что-нибудь в аптеке?» — подумала она и, помедлив, шагнула через порог. До полудня, когда начнутся занятия дзюдо, оставалось уйма времени. Усевшись на стул возле стойки, опустив на пол сумки, она придвинула к себе кипу журналов. В свежем «Лайфе» Джулиана наткнулась на статью «Телевидение в Европе. Взгляд в будущее». Заинтересовавшись, она посмотрела на фотографию. Немецкая семья в гостиной у телевизора. «Берлинские передачи идут уже по 4 часа в день», говорилось в статье. «Когда-нибудь телестанции появятся во всех крупных городах Европы, а Нью-Йоркская башня будет возведена к 70-му году». Другая фотография посвящалась инженерам-электронщикам Рейха, которые помогали американским строителям Нью-Йоркской телестанции. Отличить немцев было проще простого. Ухоженные, уверенные в себе, энергичные. Американцы были ничем не примечательны. Люди как люди. Один из немцев стоял с вытянутой рукой, а американцы, напряженно всматриваясь, пытались понять, на что он указывает. «Да и зрение у них лучше, чем у нас», — подумала Джулиана. «Еще бы. 20 лет отменного питания. Говорят, они видят то, чего никто из нас не разглядит. Это из-за витамина А, наверное». Интересно, каково это — сидеть у себя в гостиной и видеть в сером стеклышке целый мир? Если немцы так богаты, что летают на Марс, почему они не возьмутся всерьез за телевидение? Я бы предпочла прогулкам по Марсу юмористические шоу. Ужасно хочется увидеть Боба Хоупа и Дюранта. А впрочем, зачем нацистам телевидение, если у них нет чувства юмора? К тому же они погубили почти всех выдающихся комиков. Потому что почти все комики были евреями. В сущности, они угробили индустрию развлечений. Странно, как это Хоупу сходит с рук его шутки. Впрочем, он выступает по канадскому радио, а в Канаде немного посвободнее. Но все-таки он смельчак. Взять хотя бы его шутку о Геринге. Ту, где Геринг покупает Рим, перевозит его к своему логову в горах, отстраивает заново и возрождает раннее христианство, чтобы его любимым львам было чем заняться. «Мисс, хотите купить журнал?» — подозрительно спросил маленький сморщенный старикашка, хозяин аптеки. Она с виноватым видом отложила Reader's Digest, который начала было просматривать. И снова, погруженная в раздумья, Джулиана шагала по улице. Вероятно, после смерти Бормана новым фюрером будет Геринг. Кажется, он малость отличается от других. Он бы давно возглавил Рейх, если бы не сидел у себя в горах, когда Гитлер спохватился, что быстро сдает. В тот день под рукой Гитлера оказался проныра Борман. Геринг должен стать фюрером хотя бы потому, что его Люфтваффе разбомбили радарные станции англичан, а потом разделались с королевскими ВВС. Не сумея он настоять на своем, Гитлер, скорее всего, приказал бы бомбить Лондон, как Роттердам. Но не исключено, что фюрером станет Геббельс, так все говорят. Лишь бы не страшилище Гейдрих. Он всех нас угробит, сущий психопат. Кто мне нравится, так это Бальдур фон Ширах. Из них он один не выглядит сумасшедшим. Но у него никаких шансов. Она поднялась на крыльцо своего старого деревянного дома. Джо Чинаделло по-прежнему лежал на животе, свесив руки с кровати. Он спал. Почему он еще здесь? Его грузовик ушел. Неужели он опоздал? Похоже. Джулиана прошла на кухню и поставила сумки на стол, где с утра оставалась грязная посуда. А случайно ли он опоздал? Хотелось бы мне знать. Какой необыкновенный мужчина. Он был неутомим, почти всю ночь не давал ей покоя. Но при этом будто не сознавал, что лежит в постели с женщиной, сжимал ее в объятиях, а мыслями был где-то далеко. «А может, он просто часто этим занимается?» — предположила Джулиана, перекладывая продукты в старенький с цилиндром компрессора наверху холодильник фирмы General Electric. «Сила привычки. Тело работает само, как мои руки, складывающие тарелки в мойку. Извлеки из его черепа 3/4 мозга, все равно будет двигаться точно лягушачья лапка на уроке биологии».
«Эй!»
— крикнула она.
«Пора вставать!»
Джо пошевелился и захрапел.
«Слушал вчера Боба Хоупа?»
— громко спросила Джулиана, убирая со стола. «Я чуть со смеху не померла, когда он рассказывал о немецком майоре, устроившем марсианам допрос. Дело в том, что у марсиан не оказалось документов о арийском происхождении. Поэтому майор рапортует в Берлин, что Марс населен евреями». Она вошла в спальню. «Двухголовыми, ростом 1 фут. Ну, ты знаешь, как это умеет подать Боб Хоуп». Джо открыл глаза и уставился на нее, не мигая. Черные от щетины подбородок, темные, полные муки глаза. Джулиана умолкла. «Что с тобой?» — спросила она, помолчав. «Чего ты боишься?» И тут же подумала. «Нет, я знаю, что значит бояться. Видела, как боится Фрэнк. Здесь что-то другое». «Уехал старый плот», — буркнул Джо, усаживаясь. «И что ты собираешься делать?» Вытирая руки кухонным полотенцем, она опустилась на край кровати. «Перехвачу на обратном пути. Он никому не расскажет. Я тоже кое-что знаю о его проделках». «У тебя уже бывали такие вот задержки?» Джо не ответил. «Предпочитаешь об этом молчать», — подумала Джулиана. Но и это сразу все поняла. «Думаешь, обратно он поедет этой же дорогой? Он всегда возвращается по 50-й и никогда по 40-й. На 40-й он однажды угодил в аварию, врезался в табун лошадей, переходивших шоссе. Это было в скалистых горах». Джо сгреб в охапку одежду со стула и начал одеваться. «Сколько тебе лет, Джо?» — спросила Джулиана, разглядывая его смуглое тело.
34.
«Значит, ты был на войне. Но Джулиана не замечала у него физических дефектов. Мускулистое, стройное туловище, длинные ноги». Под ее внимательным взглядом Джо нахмурился и отвернулся. «Что, нельзя посмотреть?» — обиженно спросила она. «Странно, вместе провели ночи, и вдруг такая стеснительность. Мы что, клопы? При свете дня пугаемся друг друга и прячемся по щелям?» Он что-то пробурчал и двинулся в трусах и носках к ванной, потирая небритые щеки. «Это мой дом», — подумала Джулиана. «Я позволила тебе остаться, а ты не разрешаешь даже смотреть на тебя. В таком случае зачем понадобилось оставаться?» Она прошла вслед за ним в ванную. Джо наполнял раковину горячей водой. На его плече Джулиана увидела татуировку, синюю букву «К». «Что это?» — спросила она. «Имя твоей жены? Конни? Корин?» Джо, плеснув воды на лицо, буркнул. «Каир. Какое экзотическое имя!» — подумала она с завистью и вдруг почувствовала, что краснеет. «Я просто дура. Итальянец, 34 лет, из нацистской части континента. Ну, конечно, он был на войне, но сражался на стороне Оси. Воевал в Каире, а татуировка — символ компании, знак совместной победы над британо-австралийской армией генерала Готта. Выходит, Джо служил в африканском корпусе Роммеля. Выйдя из ванной, Джулиана прошла в спальню, застелить кровать. Руки не слушались. На столе аккуратной стопкой лежали пожитки Джо. Одежда, маленький саквояж, кое-какие мелочи. Ей бросилась в глаза коробочка наподобие футляра для очков. «Ты в самом деле сражался под Каиром», — подумала Джулиана, открыв коробочку и увидев железный крест 2-й степени с выгравированной надписью «Каир» и датой 10 июня 1945-го. Такую награду получили не все, а только самые доблестные. «Интересно, что ты там натворил? Тебе ведь было тогда лет 17». Когда Джулиана извлекла орден из бархатного футляра, в дверях показался Джо. Она даже подскочила, заметив его. Но он не рассердился. «Я только посмотрела», — виновато произнесла Джулиана. «Никогда не видела такой награды. Тебе ее сам Роммель вручил?»
«Генерал Байерлейн. Роммеля к тому времени послали в Англию добивать британцев».
Он говорил спокойно, но машинально водил скрюченными пальцами по темени, будто расчесывал волосы. Это было похоже на хронический нервный тик. «А ты мне расскажешь?» — спросила Джулиана, когда Джо вернулся в ванную. За бритьем и после, долго моясь под горячим душем, Джо Чинаделла скупо рассказал ей о войне. Но его история была не из тех, которые любила слушать Джулианна. Когда двое его старших братьев отправились в Эфиопию, он, 13-летний мальчишка, вступил в Милане в молодежную фашистскую организацию. Позже братьев зачислили в знаменитую артиллерийскую батарею майора Рикардо Пардя, а вскоре после начала Второй мировой к ним присоединился и Джо. Они дрались под командованием маршала Грациани. Техника, особенно танки, у них была хуже не придумаешь. Британцы расстреливали их, как кроликов, даже старших офицеров. В бой танки ходили с мешками песка на башне, иначе люки распахивались от тряски. Солдатам майора Парди приходилось собирать неразорвавшиеся снаряды, чистить их и снова пускать в дело. Однако в 43-м батарея остановила отчаянное танковое наступление генерала Уоллла.